Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, наши дорогие, так сказать, фанаты балета, точнее, так сказать, наши передачи, радиослушатели, телезрители, вот, и прочие пользователи разных сетей. Подписывайтесь, если еще можете. Сергей Михеев в телеграм-канале, в Рутюбе, в Одноклассниках, Дзене и что там, ВКонтакте у нас еще, да, есть. Вот. Ну и там же самое главное, кроме моих всяких разных измышлений, там интервью, инсинуаций и прочее, а вот умничание, там самое важное – это информация по благотворительному фонду Сергея Михеева. Продолжаем работать, как я уже говорил, вот 3 года работаем, там более чем на 3 миллиарда рублей оказали помощь, причем все это прозрачно, можно проверить, и, в общем, тут, что называется, так сказать, делаем максимально все это, так сказать, надежно, насколько это можем, и вот кажется, что все уже хорошо. Ну, тут новости такие, все такие вот, так сказать, добрые стали. А на самом деле, к сожалению, пока это иллюзия. Пока это иллюзия, так сказать, да, может быть, что-то там изобрезжило где-то там в тумане. Вот, я тоже надеюсь на мир, честно говоря, там будет мир, ну и слава богу. Вот, но пока, так сказать, потребностей более чем достаточно. Так что вот так работаем.
Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» идет прямая видеотрансляция эфира «Первая». О главном ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер +7 903 170 63 63, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Владимир Путин посетил вчера Курскую область впервые с момента ее полного освобождения от украинских неонацистов. До этого глава государства был в регионе 12 марта во время освобождения Суджи. Во время этой поездки президент провел несколько встреч с руководством региона и с представителями добровольческих организаций. Вот отдельно отмечу, что на встрече президент решил отдельно поблагодарить волонтеров, узнать больше об их работе, спросить, что нужно. Сказал: мы с вами команда, и вся страна сегодня у нас одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. А волонтеры рассказали о своей работе в Курском приграничье и передали президенту каталог оскверненных, разрушенных в последние годы памятников советским солдатам. И Владимир Путин объяснил, зачем и на Украине, и на Западе уничтожаются памятники. Сказал это, чтобы стереть историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись, чтобы не было будущего, и чтобы стереть память у тех, кто смотрит в сторону России.
Ну, сначала по поводу волонтеров, да, и добровольцев всяких разных. Мне вот просто волонтер слово не нравится, честно говоря. Ну, вот ладно, уж говорят и говорят, да. Вот, по поводу тех, кто вот добровольно помогает и нашим бойцам, и нашему населению вот в этих вот областях, вообще огромная работа проводится. Вот, опять же, за эти 3 года удалось, так сказать, познакомиться с огромным количеством людей. Вот. Ну, и, если честно, вот эта вот помощь, которая на круг оказывается, я даже вот затрудняюсь ее оценить. Она просто огромна. Да? Ее там никто особо не учитывает, вот, но я думаю, что если вот за это время собрать, вот, можно было бы собрать всю помощь, которую разного рода, значит, люди добровольно оказывали где-то войскам, где-то раненым, где-то нашим мирным жителям, где-то, так сказать, восстановление. Ну, я не знаю, я думаю, что она исчисляется десятками, если не сотнями миллиардов рублей, если в рублях это можно, так сказать, значит, оценить. Но и вот в том числе и требует, на самом деле, такого гражданского мужества. Почему? Потому что, по большому счету, здесь же так. Одно дело, там, человека там призвали по повестке, так сказать, да, другое дело, когда, так сказать, когда человек там, его вообще никто ничего не говорит, он вообще никто не трогает, так сказать, живи, как хочу. В принципе, можно так и дальше жить, как хочу, и ничего не делать, да. Но вот люди, которые делают этот выбор, они тоже, на мой взгляд, проявляют такое гражданское мужество. Особенно на тех территориях, которые близки вот непосредственно, так сказать, к зоне боевых действий или находятся непосредственно в зоне боевых действий. И вот эта помощь, она огромная. Я думаю, что они, так сказать, да, надо даже больше говорить. Вот это первое. Что касается, значит, сути, значит, украинского режима, ну да, об этом в том числе вот в преддверии 80-летия Победы много говорили, да, и ненависть к памятникам воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, так сказать, она тоже понятна. Во-первых, скажу так, начну с того, что, мне кажется, одна из вот таких проблем, условно говоря, всех этих идеологий, в том числе и неонацизма, и нацизма вообще, Это действительно такое, знаете, поклонение, так сказать, такому злу. Вот ненависть как идеал, так сказать, смерть как идеал, зверство как идеал, беспредел как идеал, так сказать. Кстати говоря, нацизм в этом смысле, вот это вот поклонение злу, оно может быть разным, оно может и другие флаги поднимать, да, так сказать, не обязательно только, обязательно какой-то флаг украинских неонацистов. Но с Украиной случилось именно это, да. Во-первых, внутренний вот этот вот украинский национализм, он на самом деле вот переполнен просто ненавистью, злобой, абсолютной неспособностью к критическому мышлению, вот, и обвинением всех и вся в поиске постоянно, так сказать, каких-то виновных там, и в стремлении, так сказать, их уничтожать и прочее, ну и тоже так уничтожать, чтобы желательно, чтобы себе было не больно. Вот. Ну и плюс ко всему, действительно, одна из проблем постсоветской Украины, я не раз об этом говорил, это то, что они стали реабилитировать нацистов. Вот. Иногда говорят, а не было другого пути, это неправда, другой путь был. Вот он вполне возможен. В конце концов, далеко ходить не надо, вот рядом Белоруссия. Вполне себе, на самом деле, независимая страна. Вот кто-то может сказать, что Лукашенко – это марионетка. Вот, знаете, часто говорят там в Европе, Лукашенко, так сказать, это там марионетка Кремля. А это неправда. И это не так. Да, Лукашенко ведет достаточно мудрую политику, при которой Белоруссия остается, в общем-то, независимой страной, хотя входит в союзное государство с Россией, вот, и имеет определенные выгоды от этого. То есть, можно ли было найти золотую середину? Да, конечно, можно. И даже не обязательно быть как Белоруссия. Да. На самом деле, было масса способов, да, найти взаимоприемлемый вариант. Еще тогда, когда ничего не было, еще до 2014 года, в том числе будучи на Украине, на многих, так сказать, всяких разных там мероприятиях, конференциях, собраниях там, и прочее-прочее, я говорил, что вот вы на самом деле все, что вы делаете, это вы, ну, разделяете людей, да, и пытаетесь мобилизовать их на отрицательных примерах, как бы, да. А вы могли бы сделать совершенно друг по-другому, наоборот, объединять их, так сказать, да, для того, чтобы не противопоставлять друг другу, не противопоставлять друг другу, в том числе эти исторические периоды и все такое прочее. И уж точно совершенно не стоит реабилитировать тех, кто, ну, значит, по горло в крови. Вот это однозначно, и кто своими зверствами, честно говоря, поражает. Как известно, даже, так сказать, эсэсовцев с гестаповцами, да, вот, недаром, как бы, они вот все вот эти вот национальные, так сказать, всякие разные батальоны, в первую очередь, использовали в карательных операциях, вот только совсем уже под конец войны, когда совсем уже дело было швах, так сказать, их стали бросать в бой против советской армии, а, в общем-то, на самом деле, все это время их использовали только в карательных операциях, да, потому что их зверство, как бы, цинизм, подлость, жестокость, как бы, да, она иногда даже самих немцев там поражала в отрицательном плане. И, в общем, к сожалению, украинское государство подняло вот это все на флаг, и особенно в последние годы. Поэтому, да, это действительно так. Ну, и отсюда и ненависть, конечно, к памяти о Великой Отечественной войне. Вот. Впрочем, эта ненависть, она не только специфическая украинская, она в том числе и Западом долгие годы стимулировалась и используется и сейчас, да, на постсоветском пространстве. Недаром практически везде, где вот есть вот эти русофобские, значит, мотивы, одна из тем вот этой внутренней русофобии – это попытка оправдать тех, кто сотрудничал с нацистами во время войны. Оправдать их, так сказать, а местами даже героизировать. Это имеет место, к сожалению, практически во всех бывших советских республиках, там где-то больше, где-то меньше, но в Украине это превратилось фактически в государственную идеологию.
Ну, потому что, наверное, проекту «Антироссия» нужен был лжегерой, борец с Россией, неважно какой, советской, царской, современной. Ну вот нашли фигуру Бандеры под этим... Бандеровцы под этим и шагают, там себе наколки делают с нацистской символикой. Кстати, по поводу вообще всего этого проекта, интересную статью читал одного молдавского политолога о том, что тот же Джордж Сорос вложил миллионы, там десятки миллионов в дискредитацию подвига именно советского народа. Понятно, политолог говорил об обработке массового сознания молдаван, но можно, наверное, это все применить и ко всему постсоветскому пространству. И вот как раз переписывание истории, он говорит, началось задолго до 90-х годов, еще во времена Второй мировой войны. На Западе вот уже формировалась идеологическая основа, что Сталин победил вопреки, воевал по глобусу. Ну, а когда Советский Союз начал разваливаться, понятно, набежали разные соросята, в частности, в Молдавии, что та же Майя Санду считает, что 9 мая – это день скорби, день оккупации и так далее и тому подобное. В общем, обработка шла давно и за большие деньги.
Ну да, Сорос тут просто продолжал эту политику, а так, в принципе, во-первых, действительно стоит вспомнить, что До определенного момента вообще в Европе у Гитлера было много почитателей среди европейских лидеров, да, в том числе, кстати говоря, в той же самой Британии. Пока, так сказать, Гитлер не начал бомбить Британию, не начал воевать с Великобританией, как бы в Британии, в том числе внутри королевской семьи, были почитатели Гитлера. Вот это хорошо известно и задокументировано. Вот, это первое. Второе, во время Великой Отечественной войны, вернее, уже, ну, во Второй мировой, так сказать, для них, да, когда стало ясно, что Третий Рейх заваливается, ну, известные попытки, во-первых, сепаратных переговоров, там, нам они больше всего известны по знаменитому сериалу «17 мгновений весны», но, в общем, на самом деле, попытки сепаратных переговоров действительно были, вот, это тоже подтверждается историческими документами. А после того, как, значит, Рейх, как бы, значит, развалился, потерпел сокрушительное поражение. Союзники, американцы, англичане в первую очередь, да, французы вообще просто были всегда, так сказать, там на подхвате, вот, и вообще у них там рыльце в пушку, что называется, все их вот эти истории с коллаборационистским, так сказать, режимом Виши, как бы с французскими там дивизиями внутри СС, в том числе защищавшими Рейхстаг, так сказать, в последние буквально часы. Вот. Ну, так вот, американцы с англичанами просто системно стали, во-первых, спасать нацистских преступников, вывозить их, да, и в том числе и коллаборационистов из числа там каких-нибудь украинских бандеровцев и прочее, прочее. И они их реабилитировали, они их использовали там, где можно, они позволяли им выехать в США, в Канаду, вот, и в том числе поэтому, например, скажем, в Канаде, да, уже много-много лет существует, да, такая вот вполне себе нацистская большая украинская диаспора, которая стала со временем как раз центром производства всяких разных вот этих вот националистических смыслов. Вот, пока это в Советском Союзе было затруднительно, они экспортировали там с помощью всяких разных голосов. Вот, а потом, когда развалился Советский Союз, они просто, значит, устроили такое идеологическое вторжение в постсоветскую Украину и, к сожалению, надо сказать, что очень серьезно повлияли на все те решения, которые в этой самой Украине принимались. То есть, да, действительно, Запад дискредитировал нашу победу, это было всегда, но мы, в принципе, много достаточно об этом говорили вот в преддверии 80-летия, вот, так что вот так.
Но, тем не менее, в Госдуме готовят сейчас проект о наказании за отрицание геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступала на юридическом форуме в Петербурге, сказала, что, ну, кому-то казалось, что Нюрнберг никогда не надо будет защищать, но сегодня реабилитация нацизма – это фактически попытки отменить решение суда народов.
Ну, проблема в том, что как бы здесь у себя мы, конечно, можем и должны это сделать, да, и что касается геноцида, цифры это подтверждают. Цифры подтверждают, так сказать, документы того же самого Третьего Рейха, которые как бы, ну, системно планировали и осуществляли действительно такое уничтожение, да, населения Советского Союза. Вот, в первую очередь, русских, славян, как бы, да, ну и всех остальных, так сказать, тоже евреев, ну и всех, так сказать, кто там под руку попадался. Вот, здесь-то понятно. Вот, но что касается, так сказать, наших противников на Западе, ну, в Европе, я думаю, процесс реабилитации нацизма будет продолжаться. Да, в зависимости, конечно, там какие-то нюансы могут быть, но, в общем, процесс реабилитации нацизма особенно ускорился вот в ходе событий вокруг Украины, и я думаю, что он, к сожалению, будет продолжаться. Но нам, я согласен, надо здесь системно расставить, так сказать, все точки над «и», вот, и иметь какую-то, так сказать, знаете, юридическую базу для борьбы с этими явлениями, ну, в том числе на внешнем контуре. Ну, и плюс ко всему, я думаю, что это важно, например, скажем, для формирования учебных программ, да, потому что вот 90-е годы, нулевые годы, тоже благодаря вот этому такому вторжению в гуманитарную науку со стороны всяких разных соросовских, так сказать, программ и прочее-прочее, надо сказать, что многим, конечно, голову затуманили типа альтернативным преподаванием истории. Понятно, что наша история не была простой, и я, например, против того, чтобы, знаете, что-то такое, так сказать, там вот скрывать, там замазывать и прочее-прочее. Вот что было, то было, а вот чего не было, того не было. Вот, собственно, и все, да. Вот. Но что касается, так сказать, геноцида и героизма советского народа, эти вещи, они незыблемые, и самое главное, что они соответствуют правде. Вот. Так что вот правда – это и есть наша цель.
В ходе рабочей поездки в Курскую область Владимир Путин поручил, помимо восстановления домов, разрушенных вот за время оккупации Курского приграничья, также создать отдельную программу восстановления храмов в Курской области, так как противник превращал их, по сути, в крепости. Священник из Курчатова рассказал президенту, что во время вторжения ВСУ в храмах Курчатова были организованы пункты эвакуации, подготовлены продукты на несколько дней в случае, если нужно будет вывозить жителей и укрываться где-то. И Путин сказал, очень много говорил вчера про и роль священников, и роль церкви, сказал, что РПЦ во время Отечественной войны, несмотря на нанесенный советскими властями ущерб, встала на защиту Отечества. Так происходит и сейчас. Отдельно он выделил роль патриарха Кирилла, сказал, что это один из первых защитников Отечества православия, и рассказал о роли священников на специальной военной операции, что их помощь в высшей степени востребована, что, конечно, без техники, боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация на первом месте. И роль духовных наставников здесь трудно переоценить.
Я, кстати, могу сказать, что мы тоже вот очень много работаем с военными священниками, с отделом патриархии по взаимодействию с армией, силовыми органами, как можем оказываем помощь, в том числе в их поездках в зоны специальной военной операции, а помощь там нужна, потому что они не военнослужащие. Вот они вообще, по большому счету, особенно первое время, да и сейчас тоже, они законом не защищены. Вот, по крайней мере, первые два года вообще, условно говоря, хочешь – езжай, не хочешь – не езжай. Никакие законы на тебя не распространяются. Вот, соответственно, там все эти вещи собирались, своими усилиями и на свой страх и риск, наши священники ехали, в эти наши подразделения и находились, в том числе, на переднем крае. А в том, что они там нужны, я лично сам имел возможность убедиться, потому что в ходе своих поездок, в том числе, и с нашими священниками, я это видел, как вообще бойцы к этому тянутся, насколько это важно, в том числе, ситуация, когда здесь смерть, она находится рядом. Поэтому тоже для моего фонда, один из проектов постоянно действующих, это как раз помощь священникам. А что касается Великой Отечественной войны, я могу сказать так. Православные могли бы обидеться за те репрессии, которые советская власть реально проводила против православных, однако они встали на защиту своей родины. Вот это и есть настоящий патриотизм. Так.
Сейчас новости, затем продолжим, не переключайтесь. 8:36 в Москве, мы продолжаем.
Я, закончу буквально парой фраз эту тему про русскую православную церковь и в контексте, того, что в Курской области случилось, в контексте Великой Отечественной войны. Еще раз подчеркну, что действительно, опять же, нравится или нет, но советское государство, особенно на своем начальном этапе, было просто очень активно безбожным, и антирелигиозным, антицерковным и так далее, и репрессии имели место быть, и так далее, и так далее. Это все подтверждается документами, делать это кислую рожу и говорить, что этого не было, это неправда, просто-напросто. Но, несмотря на это, когда перед страной стала смертельная опасность, русская православная церковь была, с народом, и это тоже всем хорошо известно. Могли бы православные все, которые считали себя обиженными обидеться, сказать, не будем вообще воевать за вас, и все, и до свидания. А православными были подавляющее большинство людей, которые на самом деле в войне участвовали, и это тоже факт. Поэтому я думаю, что здесь это и называется настоящая любовь к родине. Обижен ты, не обижен. Плюс ко всему, еще раз подчеркну, я не раз говорил, что, на мой взгляд, все-таки надо видеть всегда более такие, масштабные смыслы, помимо того, всяких таких сиюминутных, социально-политических, экономических и прочее. И для православных во время Великой Отечественной войны было очевидно, что речь идет о борьбе с реальным сатанизмом, с реальным, таким злом. Что касается Курской области, действительно, здесь, украинские войска, они, как и везде, в других местах православные храмы не щадили, долбили прямо по ним. Это тоже еще раз характеризует то, чем же сегодня, с этой точки зрения, является власть на Украине. Но вообще, из всего того, что случилось в Курской области, мне кажется, очень важно сделать выводы. Выводы, и гражданским, и военным, и тем, кто управляет ситуацией. Потому что тоже мы в новостях слышим, что украинские войска не оставляют попыток пробиться к границе, не оставляют попыток проникнуть на нашу территорию, не оставляют и, видимо, не будут оставлять попыток, обстреливать эту территорию и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что одна из актуальнейших задач – это честно проанализировать, что же там случилось в Курской области. И виноват ли во всем только, бывший губернатор, а может быть, есть еще какие-то виноватые? Я думаю, что они есть. Я очень надеюсь, что этот анализ проведен, и уроки извлечены. В противном случае, если тоже, замыливать, все неудобные моменты и свалить все, на одного стрелочника, это повторится. И все. Я думаю, что здесь визит президента, в том числе, и на это направлен. Я думаю, что это крайне важно, потому что мы видели, как это произошло, и как долго, и с каким трудом, на самом деле, эту ситуацию разрешили. Вот так вот.
Ну, наверняка выводы сделаны.
Ну, я надеюсь.
В том числе и организационные. Что касается той стороны, в гнезде украинского сатанизма, то есть на Банковской в Киеве, минорные настроения царят, потому что последние заявления Трампа, как пишет «Нью-Йорк Таймс», подтвердили новую позицию американского президента по военному конфликту на Украине. По сути, это не моя проблема, можно так ее обрисовать. То есть, это проблема Зеленского и его европейских кураторов. А с другой стороны, сейчас разгоняется в украинских телеграм-каналах история о зреющем в ВСУ офицерском бунте. Там один из полевых командиров написал заявление, публично обвинил, значит, руководство украинской армии, генштаб, в том, что, по сути, сталкиваются, что называется, в окопах командиры с абсурдными приказами, которые не имеют под собой никакого смысла. В общем, судя по всему, напряжение в рядах ВСУ достигает критической точки, что для Зеленского не очень хорошо, потому что денег, как выясняется, в украинской казне на поддержание военных штанов нет, там дыра. Сейчас еще вот разгоняется история с тем, что офицеры боевые украинские могут выступить против самого Зеленского. Идут там зачистки, судя по некоторым утечкам, в том числе там руководство меняется, но это сути не меняет. Недовольны Сырским, недовольны его там местными приказами и так далее и тому подобное. Вполне возможно, если штык в землю и не воткнут, то могут развернуть штыки в сторону, собственно, верхушки украинской.
Ну, вообще, на тупизну как бы украинского вот этого всего населения я уже как бы не удивляюсь, потому что... Ну, действительно, посмотреть, куда загнал их вот этот вот национализм тупой, как бы, да, попытка обвинять во всем Россию, искажать историю, так сказать, да, выбирать идиотов каких-то себе, да, так сказать, ну, вот вроде бы даже непонятно, на чем еще можно научиться, да, неясно. Они вот, такое впечатление, что действительно находится в каком-то ослеплении, тоже к вопросу о религиозном факторе, да, такое впечатление, что вот миллионы этих людей находятся, ну, в состоянии такого, так сказать, бесноватости, вот, и ослепления, да, знаете, кого Бог, так сказать, отворачивается, он того ума лишает, вот, потому что, ну, какие-то вещи совершенно очевидные, но они, значит, их не видят в упор, не видят в упор, что шансы действительно построить процветающую страну потеряны, что на самом деле независимости никакой нет вообще, что проливаются, так сказать, реки крови и перспективы абсолютно, значит, ужасные, вот, а управляют ими откровенные преступники. Ну, не хотят видеть, и все. Ну, то есть, может, если и видят, то ничего не делают. По крайней мере, незаметно, чтобы они что-то делали, если честно. Я, конечно, надеюсь на то, что рано или поздно, как бы, да, значит, они прозреют, но тем не менее, пока вот так. Что касается минорного настроения, то есть такой тоски после разговора Путина и Трампа, но они все там, вы понимаете, тоже это вот такая штука, когда вы все время надеетесь на кого-то внешнего, а Украина себя полностью в этом смысле отдала во владение, что называется, вот этому Западу, и поэтому для нее очень важно, она все время, так сказать, ловит каждую вот интонацию, каждый взгляд, знаете, как у людей бывает, там, условно говоря, там, вот у них там в отношениях, вот, а ты вот не так сказал, а вот что ты вот, а вот интонация была не та, а что ты вот не так встал, не так сел, так сказать, не так лег, и так далее, да, вот, и вот не туда повернулся, и вот начинают там глазами скосил, как бы, и прочее, прочее, и у этих такая же, они, понимаете, хоть жестокие, но подростки, вот одна из проблем огромного количества людей, в частности на Украине, это такая вот незрелость миллионов вроде бы взрослых людей. Люди вроде бы взрослые, а ведут себя как подростки. Подростки, кстати, вот они, ну, вот говорят, вот они, так сказать, типа дерутся, да. Ну, подростковые банды самые жестокие, как известно. Потому что, именно в том числе потому, что у них мозгов нету, как бы, да. С ценностями они не определились, как бы, да, вот. Ну, а внутри одна злоба и гордыня, желание себя самоутвердить, да. Вот. И вот я вижу это на Украине просто у миллионов людей. Значит, мы ни в чем не виноваты, виноваты во всем другие. А вот, значит, а вот ненависть и злоба являются главное содержание всего того, что мы делаем. А подумать о том, а что же происходит, ну, на это вот мозгов не хватает. Мозгов не хватает, трудно сказать. Но одновременно с этим, знаете, как вот в этом же состоянии есть и такое очарование, как бы, ну, мы же на тебя надеялись, там все, вот, ах, вот, так сказать, да, возлагают какие-то надежды, вот, очаровываются, а потом, как только смотрят что-то, какое-то похолодание, охлаждение, сразу плохо, сразу, так сказать, комок в горле, сразу непонятно, чем заниматься, сразу, так сказать, истерика, руки трясутся и прочее, прочее. прочее, прочее. Известное для многих людей состояние, особенно в молодости. Вот. Вот у этих такая же штука. Да, конечно, в миноре. Потому что они себе 30 лет рассказывали, что вообще залог их независимости и силы, особенно последние там, годы, это вот любовь Запада. Вот есть такой большой Запад, он такой большой папа, он нас не обидит, он будет все время гладить по головке, давать нам пряники. А большой папа вдруг оказался совсем не папой, а каким-то злым дядей, который из цирка, знаете, Бармалеем таким, так сказать, да, не Бармалеем, а этим, как его, Карабасом-Барабасом, во, Карабасом-Барабасом, который все время там, значит, только делал вид, что он своих кукол любит, да, на самом деле они для него были только куклы, и не более того. Вот теперь Карабас-Барабас, так сказать, что-то как-то охладел, да, ну и понятно, это вот настроение портит, и может воздействовать на дурную политику действительно внутри Украины, можно об этом чуть позже.
На секунду, по поводу заламывания рук, тут Трамп дал очередной отлуп Зеленскому, написал, тот его, значит, требовал от него, чтобы ввел он санкции. Трамп ответил письменно, заочно, что санкции вводят и решает, когда их вводить, только президент Соединенных Штатов. Это я. Все, Зеленский, иди.
Да, надо сказать, что у Зеленского чем дальше, тем больше вот такая встреча с реальностью происходит, да. Ну, как мы, в общем-то, и предвидели, если опять же вот вспомнить то, о чем мы говорили, его раздули до невероятных размеров, он сам раздулся и привык к тому, что вот он приехал, сказал, так сказать, и все побежали выполнять. В первую очередь, это европейцы этим занимались, там, американцы тоже, а теперь вот пришел, так сказать, такой неправильный Карабас-Барабас, он говорит, так сказать, ты всего лишь... Ты даже не Буратино, а вообще непонятно кто, как бы, поэтому вот ты знай свое место, и все надо будет, мы тебя позовем, как бы, да, будем дергать за веревочки. Обидно, да, слушай, так сказать, так человек вот раздулся, это к тому, что тоже не надо слишком высоко залетать, особенно если не обоснован, потому что будет очень больно падать. Вот, и походу вот это падение начинает ускоряться, да. Ну и вот вся эта атмосфера, понимаете, может даже она не столько, значительно, может быть даже она немножко преувеличена, особенно европейскими СМИ. Вот европейские СМИ пишут о том, что все, Трамп слил Украину, там все, Трамп подарил победу Путину. Это неправда, на самом деле, да. Они пытаются таким образом манипулировать Трампом, но на самом деле они не понимают того, что вот все это тоже как бы читают на Украине, и многие вещи принимают за, значит, чистую монету, да. И это влияет и на моральное, нравственное состояние, что называется, да, и на боевой дух, и вообще на вот эту всю ситуацию внутри украинского, так сказать, политикума. Он начинает вибрировать, несомненно, да, и начинает все понимать, что Зеленский все, значит, его удача от него отворачивается. На мой взгляд, удача давно от него отвернулась, и, в общем, последние уже года полтора точно идет по нисходящей, вот, но, тем не менее, как бы, да, пока еще держится, благодаря, там, британцам, так сказать, там, европейцам и прочее. В общем, в целом, конечно, это в минорах всех загоняет. Первое, а на этом фоне начинают, вот, активизироваться, и они будут активизироваться, я вот тоже об этом говорил, просто вот дайте только время. Будет вам и белка, будет и свисток, так сказать, да? Дайте только срок. Вот, это самое, начнутся вот эти внутренние брожения. Так или иначе, борьба за власть будет усиливаться, так сказать, как только все будут видеть, что Зеленский все слабее и слабее, да, возможно, всякие варианты, офицерский бунт, так сказать, не офицерский бунт, там, я не знаю, там, чего, вот, но это, в принципе, возможно. Хотя, конечно, надо себе отдавать отчеты в том, что вот все эти вот цветные революции, которые были и на Украине, и в других местах, они были бы невозможны без наличия поддержки на Западе, да, вопрос там, у кого они могут найти такую поддержку, вот, и это ключевой момент, да, когда мы говорим, ну, что они не шевелятся, но вы поймите, что за эти 30 лет они привыкли к тому, вообще вся независимость Украины – это выдумка, да, вот, они привыкли к тому, что надо иметь какую-то внешнюю опору, внешнюю легитимацию, так сказать, внешнюю поддержку, в том числе и материальную, вот, если она есть, они начинают, то начинается движение, если ее нету, то, в общем, все, как бы, как вот эти, как эти, как крысы, как бы, да, в это самое, в сказке там про Нильса и его путешествия, вот, они слушают дудочку и тонут, вот, вместе, значит, со всеми остальными, вот, не хватает, на самом деле, государственного мышления. А вот украинская элита, так называемая украинская, в случае с Зеленским особенно, так называемая элита, она, ее проблема именно в том, что состоит, что она не украинская, не элита и не государственная, да, потому что злобы много, так сказать, и деньги какие-то есть, вот, понтов всяких немерено, вот, а государственного мышления нет. Государственного мышления нет. Вот чем измеряется. И нет государственного мышления у целого народа. Мы об этом тоже говорили, да, когда они выбирают персонажа, так сказать, из это самое, из сериала. Ну, о чем тут говорить? Но в принципе, конечно, вот все эти новости, наверное, там никого из вот этого окружения Зеленского не радуют, а тех, кто, в принципе, готовится к тому, к прыжку, что называется, потому что рано или поздно надо же будет вцепиться в горло, как бы, да, ему, или там как-то что-то сделать, да, вот они, для них, конечно, это дополнительный мотив.
Тут Марко Рубио, госсекретарь США, выступал по поводу, его спрашивали по поводу поставок американского оружия киевскому режиму. Он сказал, еще раз подтвердил, что это идут ранее уже одобренные и оплаченные контракты. Наверное, имеется в виду то, что там Байден успел в последние дни своего президентства напередавать Зеленскому. По поводу новых, говорит, это пока под большим вопросом новых поставок. Все будет зависеть от ситуации. То есть нет такого вот яркого, да, как при Байдене не было такой яркой поддержки, выраженной. Да, мы будем, значит, поставлять. По поводу патриотов, то, что вымогает у Запада Зеленский, он сказал, у нас лишних нет, Рубио сказал. Вот. И наши партнеры тоже, видимо, не горят желанием, потому что у них тоже не осталось, у них тогда в их обороне будет дыра. Так что извини, киевский режим, пока вот обходись с тем, что есть. И по поводу с тем, что есть, Папа Римский Лев XIV в разговоре с премьер-министром Италии Джорджо Мелони подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной. Это официально подтверждение ватиканских властей. И тут же началась разгоняться история о том, что хочет Зеленский затащить переговоры в Ватикан, чтобы туда влезли европейцы. Мол, это Европа, это европейская площадка, значит, мы сторона переговоров.
Ну, я думаю, что сам Зеленский вообще мало чего, так сказать, определяет, вот поэтому я думаю, что за ним, так сказать, стоят какие-то другие люди, там, британцы, не знаю, в первую очередь, видимо. Ну, да ладно, вот насчет оружия пару слов. Да, действительно, значит, идут эти пакеты байденовские еще, вроде бы как. Ну, может, американцы сваливаются на Байдена, я не знаю. Но действительно, когда Байден уходил, вот они прям буквально там в январе одобрили там последние вот эти вот пакеты помощи. Вот вопрос только в том, насколько их хватит. Некоторые говорили, что на полгода, другие говорили, что до конца даже 25-го года хватит, да. Это тоже достаточно важно. А про Патриот и Руби фактически сказал, самим не хватает, да. Мы, говорит, не можем так быстро их делать, чтобы это самое туда поставлять, вот на эту самую Украину, вот, и так далее. И, конечно, это элемент давления. Это элемент давления на киевскую власть, ну и понятно. Понятно, как тут не расстроишься. Вот, насчет Ватикана, ну, хочет Ватикан, хочет, так сказать, понятно, но... Ну, теоретически, наверное, можно и Ватикан рассмотреть, да, но вопрос, опять же, вот интересно, кстати, если анализировать заявление, интересно то, что американская сторона тут тоже как-то говорила, что вообще-то Россия и Украина должны напрямую договариваться. Вот они должны напрямую договариваться, мы, конечно, будем содействовать, но, в общем, они должны сами искать какой-то, так сказать, вариант. Хотя, опять же, вот эти все заявления вашингтонские, они тоже противоречивые достаточно, да, потому что вот пошла, как бы, тоже была утечка вчера, что вот, мол, Трамп якобы сказал Путину, что надо найти какое-то такое решение, которое всех устроит. Такого решения, которое всех устроит, не бывает. Вот, собственно, и все. Как это оно всех устроит, да? Значит, как оно может устроить Европу, если Европа требует возврата границ, там, 91-го года или Зеленского? Как она может его устроить? Никак, видимо, да? Поэтому какой может быть компромисс? А вот она говорит, ну вот давайте мы де-факто, мы закроем глаза на то, что вы уже сейчас взяли. А то, что мы уже сейчас взяли, как бы вы можете закрывать глаза, открывать глаза, как бы, но мы его взяли, и все. Поэтому вот здесь вот, конечно, это будет довольно сложно. Но поглядим, да, политический процесс, он такой никогда вообще... Да, простым в этом смысле не бывает. А вот эти разговоры про оружие, ну, конечно, это элемент давления. Это элемент давления как на Зеленского, так и на нас, косвенно даже и на европейцев. То есть, вот, условно говоря, Трамп говорит всем, вот я буду смотреть, как будут развиваться события. Может, будем поставлять, может, не будем. А если будем, то мы не знаем что, не знаем как, так сказать, не знаем. Но в любом случае он сказал, что безвозмездной помощи уже не будет. Вот. Хотя понятно, что тоже она даже если будет не безвозмездная, то это не безвозмездность будет такая условная. Скорее всего, это будет, если она будет, то это будет помощь в долг. То есть, как бы это будет оформляться как покупка, но в реальности просто будут наращиваться долги. Вот. А мне кажется, на Украине вообще им, вот, вообще-то, хрен по деревне, как бы, они вообще не думают про будущее никак. Вот. Ну, пусть как долги, только дайте. Насчет вот этого недовольства там типа офицеров, ну, мы это слышали много раз, вот Свирский дает приказы там и прочее, а другие разве не отдавали приказы? Вот они, например, тоже одно время, помните, все говорили, ну, типа вот Залужный, британцы его там раскручивали, прям был вот период, когда прям какие-то статьи, интервью, а что Залужный не такие приказы отдавал? Залужный отдавал ровно такие же приказы, как бы, да, никаких таких супер-пупер успехов, прям каких-то разгромных там он не достиг, по большому счету, да, но вот они Херсон себе, так сказать, записывают в актив, ну, Херсон мы сами оставили, в принципе, теоретически, наверное, можно было бороться за него, да, но вот командование решило его оставить и так далее, но тоже это нельзя сказать, что это результат героического штурма украинских войск там, ну, и все остальное, поэтому довольны-недовольны, а вот ясно, что Сырский выполняет политические установки, да, главнокомандующего. А это все равно по факту остается значит, под названием, так сказать, такой есть главнокомандующий Зеленский. Поэтому вот вы свое недовольство, хочется сказать, так сказать, товарищам украинцам, вы как-нибудь это, вообще мозги-то включите, и вот я уже год как говорю, вы подумайте, что дальше-то будет. Вот с чего вы вообще решили, что вас вот всю жизнь будет кормить? Это же иллюзия. Вот вы говорите, что вы, значит, самостоятельные государственные деятели, у вас там государство самостоятельное. Ну, вы подумайте вперед-то немножко, да? Ну, прикиньте там, да, вот это самое, мозгами своими, да? И увидите, что все на самом деле, довольно-таки для украинской независимости не весело.
Ну, и независимость под вопросом внешнего управления. Страна под внешним управлением. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Тут интересно, как спасают вражеские голоса в Европе, брошенные на произвол судьбы новой администрации Соединенных Штатов. Вчера на саммите глав МИД ЕС была одобрена экстренная помощь на 5,5 миллионов евро, чтобы радио «Свобода», это СМИ иноагент у нас, нежелательная организация, вот чтобы это радио продолжило вещание в соседних с Евросоюзом странах, а также на Северном Кавказе и в Центральной Азии. Почему это нужно, объяснила еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас. Это нужно, эти деньги станут страховкой для независимой журналистики. Вот. Раньше независимую журналистику в лице «Радио Свободы» кормила администрация Белого дома. Сейчас деньги кончились. Вот теперь независимую журналистику будут подпитывать в Брюсселе.
Главное, что она сама не слышит, что несет. Нам нужны государственные деньги, чтобы это самое, давать независимым журналистам. Если ваши журналисты, так сказать, работают на ваши проекты, они уже не независимые, в принципе, это раз. А во-вторых, ну, что касается таких станций, как радио, там, вот эта вся эта Европа, там, я не знаю, какие из них остались, там, помню, еще советского прошлого, все эти «Свободная Европа», «Голос Америки» и прочее, прочее. Вот, ну, понятно, что все они части политического проекта. Они часть политического проекта, соответственно, они, ну, говорят то, что, так сказать, да, то, что должны говорить в рамках тех или иных проектов. Вот, собственно, и все. То есть они, в принципе, ангажированы. Хотя вообще весь этот миф о независимой журналистике, он сам по себе, мне кажется, сдувается, особенно на фоне вот этой всей ситуации вокруг Украины, потому что все типа независимые западные СМИ вдруг стали буквально одновременно в одну дуду дуть и буквально там по часам выпускать одинаковые заголовки, одинаковые версии событий, и вот здесь видим, здесь не видим, ну и так далее. И так далее. Вот. Но, видите, да, Евросоюз, интересно то, что Евросоюз пытается действительно взять на себя роль нового центра обеспечения вот этого, так сказать, информационного, да, вот этого глобального геополитического проекта. Я думаю, что они не потянут это дело, но что-то, наверное, будут предпринимать. Вот. Ну, ничего, пусть тратят эти денежки вот, на независимую, как они считают, журналистику и все, что с этим связано, такие, как Кая Каллас, будут это пропихивать, ну, а деньги будут вынимать из карманов этого самого европейского налогоплательщика, хотя понятно, что ему тоже это немножко до лампочки, потому что он и не знает вообще, куда чего там идет. Вот. Но ясно, ясно, они пытаются спасать свой проект, вот, скажем так. Да? У этого проекта есть проблемы. У него есть успехи, вот, а есть и серьезные проблемы. В том числе, как ни странно, мне кажется, эти проблемы все больше и больше перемещаются внутрь Евросоюза. Вот они все, так сказать, собираются там что-то там на Кавказ там вещать, еще куда-то. А проблемы перемещаются все больше внутрь Евросоюза. Вот, они пока этого замечать не хотят, делают вид, что не хотят замечать, хотя проблем все больше. Вот, например, в Румынии это, да, вот смотрите, последние новости. Значит, очухался этот кандидат.
Симеон.
Да, Симеон. Значит, сначала в понедельник признал поражение, потом выступил наш гуру, значит, телеграмма, как бы, Павел Дуров, и говорит, что на самом деле французская разведка всем руководила. И тут, значит, Симеон с таким, значит, каменным лицом сказал, что нет, пусть Конституционный суд теперь расследует. Кстати, интересная штука. И интересно, кстати, что он указал именно то, вот, о чем мы говорили, что вот вообще все это, значит, Молдавия и это, Франция. Вот Молдавия хотела быть значимой страной, вот она стала. И, как бы, да. Молдавия и Франция, как бы, да, испортили все, весь воздух на этих самых, на румынских выборах, и они подают в Конституционный суд. Я не знаю, получится у них что-то или нет, скорее всего, нет, вот, но, по крайней мере, вдруг они вот решили эту бучу поднять, призывают граждан подавать в Конституционный суд. Надо сказать, что наш Павел Дуров здесь вот сыграл, это, ну, наш, так сказать, номинально.
Бывший соотечественник.
Да, бывший наш, да, сыграл здесь определенную роль. Я что-то не понял, он уже вышел из-под контроля французского, это самое. Он уехал из Франции?
Он же уехал из Франции, да, он сейчас якобы в Дубае, да. Более того, он говорит, я готов приехать в Румынию, дать показания по вопросу внешнего вмешательства в выборы президента Румынии. На что упирает Симеон? Он говорит, отмените результаты голосования. Почему? Потому что, когда так отменяли Джорджеску, повод был внешнее вмешательство. Сейчас Дуров говорит, я привезу факты, что было внешнее вмешательство со стороны Франции, со стороны Молдавии и так далее.
Да, картинка зеркальная абсолютно, ее надо попытаться использовать. Зря этот Симеон поторопился, ну, а Дуров чуть, не знаю, молчал, так сказать, я уж не знаю, да. Но видите, он сбежал теперь из Франции и, наверное, будет мстить французам за то, что они выкручивали ему руки, вот, и все такое остальное. Вот, а они ему выкручивали руки, да, надо однозначно сказать. Вот, в этом эпизоде мы Павла Дурова всячески поддерживаем. Молодец, да. Павел Дуров, так сказать. Хороший у тебя телеграм. Ладно, так уж и быть, да? Вот, но если он действительно готов приехать, действительно готов там, значит, что-то сказать, хотя там тоже есть, мне кажется, опасность, да, те же французы могут, например, быстро на него опять возбудить какое-нибудь там уголовное дело и потребовать у Румынии выдачи. Вот, поэтому приехать он, конечно, может теоретически, но практически ясно, что это может быть связано с определенными проблемами для него, и я думаю, что они начнут ему угрожать, вне всякого сомнения, да. Вот, но вообще, я должен сказать, что ход достаточно интересный, и даже если не получится ничего через этот Конституционный суд выяснить, в любом случае, значит, скандал уже начался, вот он будет раскручиваться, и, конечно, он будет не в пользу румынских властей, вот, а вообще все эти декорации связаны, вот мы только что говорили с вами про свободную журналистику, независимых журналистов. Надо сказать, что, конечно, у каждой эпохи и у каждых событий есть свои плюсы, свои минусы. Вот один из плюсов того, что сейчас происходит, это то, что, еще раз говорю, проблемы внутри вот этого самого демократического рая, они все больше обостряются, все больше вылезают на поверхность, все больше как бы видна их такая, как писали в советских газетах, неприглядная сторона. Вот, и вот эти декорации начинают сами себя разрушать. Свободные выборы оказались совсем не свободными, свободная пресса, так сказать, да, со свободой слова как бы тоже обделалась, да, на всех этих самых, на всех этапах, вот, ну и так далее, и так далее, и так далее, да. Вот, а вообще интересное, да, вокруг Румынии сюжет развивается, и самое главное, что Павел Дуров своим телеграммом играет себе определенную роль, правильно? Мы здесь Дурова поддерживаем, да, надо, значит, этим французам, так сказать, да, подпортить игру. Вот, ну и молдаванам тоже заодно. А в любом случае, как бы да, они уже скандал начали в этом Бухаресте. Я думаю, что какое-то время там будет булькать. Хотя я не верю в Конституционный суд Румынии, если честно, да. Понятно, что если они решили уже по беспределу ломать, то они и будут ломать по беспределу. Ну, посмотрим.
Во что мы верим? Мы верим в Конституционный суд Российской Федерации, в председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который, среди прочего, предложил проработать и вводить санкции за оправдание коррупции. Оправдание коррупции. Он сказал, что это деяние нужно приравнять к таким преступлениям, как оправдание терроризма, фашизма. Вот. Борьба с этим злом должно лечь в основу нового общественного договора. Его предложение уже поддержали, в том числе и в Совете Федерации, и в профильных институтах. В общем, смысл, что оправдание коррупции, мол, ну, всегда так, да, мол, всегда воровали, ну, не надо, надо, можно на что-то призакрывать глаза. Вот, по мнению Зорькина, в нынешних условиях это неправильно.
Ну, здесь так вот, давайте разделим эти вещи. Всегда воровали – это констатация факта, вот они оправдания. А вот вторая часть того, что вы сказали, на это можно закрывать глаза, вот это уже оправдание. Я с Зорькиным полностью согласен, потому что уверен, что вот это воровство, поклонение деньгам, так сказать, да, вот абсолютная беспринципность, они разъедают государство изнутри, разъедают. Вот еще когда только СВО началось, да, вот я говорил о том, что вообще коррупцию надо приравнять к измене родине. По большому счету, особенно в тех условиях жестких, в которых находится Россия, и в условиях военных. Вот, потому что, к сожалению, я должен сказать, что многие наши проблемы, в том числе связанные со СВО, между прочим, да, они порождены банальнейшим воровством. Банальнейшим воровством, абсолютно, да, и во многих, так сказать, этих сюжетах, таких неприятных для нас, там, здесь не подготовились, там, так сказать, обманули, тут вот это самое вовремя не сделали, это очень часто связано просто тупо с коррупцией, воровством и так далее, и так далее. Вот, на мой взгляд, не только что оправдание, а, в принципе, борьба с коррупцией, она как была, так и должна быть приоритетом, потому что вот эта полная беспринципность, которую мы унаследовали от 90-х, скажем честно, это, значит, хорошо, это то, что что приносит тебе деньги, а то, что деньги тебе плохо, то, что деньги тебе не приносят, это смерть. Там, где деньги являются главной идеей, там все сгниет. Там все будет продано, куплено и продано еще раз. Да? Даже вот вчера, кстати говоря, на юридическом форуме международном, который мы упоминали, там снова выступал Бастрыкин, вот, которого я поддерживаю по всем пунктам, да, и он говорил там о миграции, о всем остальном, так сказать, да, ну, моя позиция по миграции известна. Кстати, на моем телеграм-канале там есть закрепленная статья в закрепленных сообщениях. Я написал в прошлом году еще большой текст по миграционной политике. Можете почитать, кому интересно. Я считаю, что он требует полного пересмотра. Но вот часто мы тоже, так сказать, значит, на мигрантов там, значит, валим все беды. Отчасти это бывает совершенно справедливо. Но вот простая вещь. Слушайте, вот, а разве мы не понимаем, что именно коррумпированные чиновники создают благоприятную среду для нарушений, в том числе в этой сфере? Наши же, наши коррумпированные чиновники, наши. Вот я русский человек, так сказать, могу сказать, а разве это не русские, так сказать, чиновники продажные, так сказать, или там продажные правоохранители продают за деньги паспорта? Нет, разве? А разве не они выдают эти, значит, поддельные справки? А разве не они, так сказать, да, крышуют серый бизнес? Это разве не они делают? А в общем-то они на самом деле наносят жуткий ущерб национальной безопасности, поэтому... Предложение Зорькина поддерживаем полностью, вот, но и при всем при этом надо понять простую вещь, вот воровство, как бы, да, оно должно в этом самом, в этом смысле приравниваться к измене родине, особенно в военных условиях. А я могу сказать, что за эти 3 года приходилось встречаться с разными случаями, вот, и в том числе крайне, так сказать, неприятными, потому что кому война, а кому мать родна. Вот это правда. Поэтому здесь я считаю, что вообще беспощадно надо со всем этим бороться. Без всяких там соплей, так сказать, да, вот это вот. Но вот этим можно, этим нельзя. Вот, кстати, к вопросу то, что Зорькин сказал, знаете, одна из проблем такая. Вот этим вот можно, а вот этим вот нельзя. Давайте так, чтобы всем было нельзя. Тогда будет порядок.
Да, кстати, по поводу можно и нельзя, завершается скандал в Японии. Там рис подорожал серьезно. Для японцев это стало большой проблемой. Вроде страна не бедная, люди не бедные, но тем не менее. И глава местного минсельхоза ляпнул, что он за ценами на рис не следит, потому что он его не покупает, а ему дарят его, рис дарят его сторонники. Ну, по сути, та же самая коррупция. Вот. Извинялся за него, значит, сам министр извинился, и премьер-министр Японии извинился. В общем, сегодня стало известно, что это глава минсельхоза ушел в отставку. Но это вот какой частный случай, да, у нас немножко другая ситуация, мы ведем войну с врагом достаточно серьезным, и тоже сегодня видел сообщение, там очередные какие-то задержания в Ростовской области по гособоронзаказу на миллиард ущерба, Это тоже часть коррупции, то, с чем призывает бороться, по крайней мере, с пропагандой этого явления призывает бороться председатель Конституционного суда. Бороться будут и с иностранным влиянием в нашем бизнесе. Разработан проект закона, который отмечает, что если какая-то иностранная организация владеет не только какой-то здесь структурой российской, да, но и дочерними предприятиями, обществами тоже в России, вот тоже нужно будет выводить эти структуры из-под влияния иностранных владельцев, если их действия и бездействия угрожают национальным интересам. Тем самым, пишет российская газета, закрываются лазейки, при которых иностранный контроль мог сохраняться и в обход действующих норм. Вот иностранное влияние на бизнес, да, мы все про иностранное влияние на людей, на общество, на наше сознание, а сейчас... На бизнес.
Ну, настоящая независимость, она на самом деле должна быть во всех сферах, да, в экономике в том числе. И одна из как раз проблем зависимости России, она и заключалась в том, что у нас экономика в значительной степени работала не на страну, как бы, а на людей, которые отсюда вывозили богатство, да. Это и наше, так сказать, варьё собственное, как бы, ну и всякие разные иностранные консультанты, знаете, как мастер Маргарите, там, консультант. Вот таких консультантов поганых, как бы, да, здесь было огромное количество в 90-е годы, в нулевые годы, как бы, да, они, собственно, и выстраивали нам всю эту вот реформу. Вот. Но есть и какие-то более такие, так сказать, вернее, так, менее заметные случаи, когда действительно, например, скажем, бизнес иностранный регулирует деятельность здесь, там, предприятий, там, или каких-то компаний, и делает это иногда в ущерб, значит, национальным интересам. Но, опять же, самые такие криминальные случаи, они все-таки остались там в прошлом, вот, такого разрушения нашей экономики, ну, например, например, да, вот мы про это уже когда-то говорили, я упоминал, например, у нас были обанкрочены, как бы, да, и, значит, разрушены все шарикоподшипниковые заводы. В результате, так сказать, а шарикоподшипников, без подшипников вообще не работает никакой механизм. Нельзя построить автомобиль, нельзя построить военную технику и прочее, прочее, прочее. Это же, как бы, да, очевидно. Вот я тогда еще, помню, читал довольно много, так сказать, по этому поводу текстов, вот, когда говорили, что эти вещи были заказаны, в том числе нашими конкурентами, тупо заказаны. То есть тогда это, ну, условно говоря, там, да, как некая наша контора вступает здесь, так сказать, компания в сговор, как бы, да, банкротит предприятие, вот, вернее так, приватизирует, а потом банкротит. Да, и все, и предприятия нет. А приватизируют под предлогом там, значит, сделать более эффективным. Сейчас, кстати, тоже вот собираются там какую-то очередную волну приватизации и говорят, ну вот, вы знаете, приватизация равно эффективность. Я не знаю, может быть, сейчас какая-нибудь другая приватизация будет. Вот, но все, что произошло с приватизацией в 90-х, вообще ни разу не было равно эффективности. Вообще ни разу. Эффективность приватизации выражалась в исчезновении отечественной продукции. Да? Еще более грандиозный и катастрофический пример – это уничтожение российского авиапрома по заказу Боинга и Эрбаса. В первую очередь Боинга, кстати говоря, а Эрбас там уже там это самое. По заказу Боинга фактически была вот группа лоббистов здесь, наших лоббистов, которые сейчас живут за пределами страны, был уничтожен авиапром, вот, и так далее. Поэтому, я думаю, выявление вот этих связей – это правильно. И такая национализация, так сказать, да, максимальная национализация всего – вот, что здесь работает, да, это тоже правильно. Если эта компания работает, она должна работать тоже на наши интересы. Ну, так вот.
Ну, по поводу борьбы с той же коррупцией, там, приватизацией и все остальное, в Китае борется, там и смертная казнь, достаточно жесткие меры, там всего вся лишают. Тем не менее, все равно воруют, все равно коррупция среди чиновников, взятки, правда, стали больше. В США же по другому пути пошли. Они коррупцию переименовали в лоббизм, теперь ты можешь законно принести деньги. И как бы некоторые у нас, там, в том числе бизнесмены, политики, тоже склоняют к этому пути. Зачем там на карман, когда можно все это делать через кассу официально проводить?
Вы знаете, тут такая штука, мы просто привыкли тоже, мы все еще живем в эпоху, когда нам кажется, что все равно там, вот в Штатах, в Европе, там идеальное устройство. А посмотрите, о чем говорит сегодня Трамп. Он говорит, что в том числе благодаря лоббизму из Америки ушло производство. Вот у них там все же замечательно устроено, у них там все работает и прочее, прочее. Но вот они сейчас столкнулись с проблемой, ну, реальной зависимости от китайских товаров. А между прочим, интересы китайских компаний в том числе продвигали легальные лоббисты. Легальные лоббисты, там лоббистские конторы вокруг Конгресса, так сказать, да, китайцы заходили, платили деньги, так сказать, и те продвигали интересы китайских компаний. Об этом Трамп говорит. Это президент США говорит об этом, да? Поэтому говорит, ну, у них там все хорошо. А все ли у них хорошо? И потом, у них одна ситуация, у нас совершенно другая. Они, по сути, как бы, да, значит, печатают мировые деньги, и поэтому могут на эти вещи закрывать глаза. А мы не можем на эти вещи закрывать глаза. Вот в чем проблема.
Сейчас пауза, затем продолжим. 12 часов и 37 минут в Москве. Продолжаем программу. Через несколько минут ответы на вопросы. Но еще раз к заявлениям на юридическом форуме в Петербурге, где обсуждают не только наказание за пропаганду коррупции, можно так сказать, но и обсуждают и осуждают еще одно позорное явление, которое гнездится в человеческом ДНК. Это отказ некоторых граждан платить алименты, как заявил первый замглавы Минюста господин Заборчук. Ведомство предлагает запретить неплательщикам алиментов поступать на государственную муниципальную службу, брать кредиты и займы за исключением тех, которые будут направлены на погашение задолженности. При самых злостных предлагают отключить от сервиса госуслуги. И еще одна мера, которая точно, я думаю, на них подействует. Минюст предлагает запретить злостным неплательщикам алиментов путешествовать с повышенным комфортом самолетом и поездом. Ну, самолет, повышенный комфорт, я понимаю, бизнес-класс, да, эконом, там, два класса. Поездом непонятно, там, купе, это уже считается повышенный комфорт, да. Плацкарт, третья полка, это пониженный комфорт. Ну, вот такие предложения.
Ну, даже, да, в самолете вообще на внешней подвеске в авоську грузить, как бы, и пусть тянутся на веревочке.
В грузовой отсек.
Да, грузовой отсек, вот, ну, можно выдать, конечно, им там по куртке какой-нибудь, да, и пусть там сидят, мерзнут. Но я вчера эту тему обсуждал вот в вечернем эфире, кто не в курсе, у меня по вторникам с 19.00 по 21.00 выходит программа «Михеев говорит», это совместная программа «Вести ФМ» и «Соловьев Лайф», как бы она идет по «Вестям ФМ», как бы, да, и по «Соловьев Лайф» по телевидению, да. Вчера в том числе вот эту новость обсуждали, могу повторить вот что. Я с этими предложениями полностью согласен по одной простой причине. В конце концов, ну, слушайте, в большинстве случаев это касается мужчин, в большинстве случаев, не всегда, по-разному бывает, но в большинстве случаев мужчин. Вот я сейчас скажу, я считаю, что тот, кто не может помочь своим детям, тот не мужчина. Вот просто, вот, вот как хотите, так и это сам. Вот, вот такой вот моя позиция с точки зрения общественного порицания. И не мужчина, как бы, да, и, ну, и вообще, так сказать, да, не гражданин, и, может быть, местами не человек. Конечно, в первую очередь надо бороться за сохранение семьи, это однозначно, да. Но мне могут возразить, вы знаете, ситуации в жизни бывают разные, я тоже в курсе, что они бывают разные, так сказать, слышал, видел и так далее, и так далее. Но, тем не менее, какие бы ни бывали ситуации, ответственность за воспитание своего ребенка мужчина должен нести. И если ты даже не можешь деньгами помочь, то кто ты вообще такой? Вот кто ты вообще такой? Потому что на самом деле да, отдать деньги – это самое простое в этой жизни, что можно сделать. Да? Потому что быть действительно преданным, верным, любящим, так сказать, добрым – вот это тяжело. Да? Вот на это не каждый способен, хотя к этому надо стремиться. А вот отдать деньги, дать деньги – это вообще самое простое, что в этой жизни можно сделать. И если, значит, жизнь маленького человечка, значит, даже не подвигает тебя к тому, чтобы помочь ему материально, ну, ты просто скот. Может быть, кто-то не понимает этого, надо об этом подумать, да. Кстати говоря, это тоже в первую очередь, на мой взгляд, ну, или так, в значительной степени зависит от того вообще, во что мы верим в этой жизни. И вот религиозная вера, кстати говоря, она очень помогает в этом смысле. Если ты понимаешь, что твои поступки все равно где-то кто-то видит, если ты понимаешь, что спрятаться там, да, как-то про это самое, про, так сказать, это самое там, пропетлять не получится, что в конце жизни все равно тебе придется нести за все ответ, тогда отношение ко всему, что ты делаешь, оно другое. Оно другое. А когда человек живет вот этим, вот, вот здесь обманул, там, так сказать, это самое, что-то такое сподличил, тут вот какие-то бабки себе притырил, там, там это самое устроился, здесь это самое, чужую жену там увел или еще что-то в этом роде и прочее, прочее. Вот так вот, и вот так хорошо, вот классно, вот я как удачно живу, везде я устроился, да. Но мне кажется, это совершенно скотская жизнь, как бы, да, и под конец жизни, как бы, если честно, нечего даже будет и сказать положительно. А что ты сделал еще хорошего в этой жизни? Поэтому я считаю, что ужесточение ответственности в этой сфере – это правильно. Если человек не может даже, значит, отвечать, вот так вот элементарно отвечать за свои поступки, то, ну, значит, его надо принуждать к этому. Вот. А вообще мужчина должен, я думаю, что за свои поступки отвечать. Вот. И уж дети – это вообще святое дело. Ну, слушай, ладно, там по-всякому бывает, там получилось, но ты детям помоги, это же твои дети. Да? Тебе что, для них жалко, жалко денег? Ну, там, я понимаю, что там могут быть всякие варианты, но в большинстве случаев речь идет о простой вещи. Значит, там где-то там что-то ты накосячил, там прочее-прочее, и послал всех нафиг. Не хочу их знать, так сказать, меня это не касается. Не знаю, я считаю, что это вообще не мужская позиция. Вот так вот.
Ответы на вопросы. WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, смс-портал 5533, короткий номер. Отправляйте туда сообщение, в начале сообщения пишите слово «Вести». Комментарий слушателя: надо отменить элементы, и проблема неплательщиков решится.
Да, конечно, да. Надо вообще все поотменять, и проблема, так сказать, решится. Вот, и пусть это самое, брошенные дети толпами, так сказать, ходят по улицам, пусть эти одинокие матери как бы выкручиваются, что хотят, то и делают, да, как бы работают на трех работах, а дети, так сказать, пусть детей, пусть улицы воспитывают. Ну, я понимаю, да, есть такие простые решения. Лишь бы я не видел этого, и как будто бы, если я этого не вижу, то как будто проблемы и нет. Это безответственный подход.
Ну, тоже вторая половина бывает разная. Некоторые запросы такие. Вот я бывает. Раньше там три раза в год ездил на курорты. Вот тоже хочу три бывает. Раза в год ездить на курорты.
Согласен. Но к алиментам это отношение не имеет, потому что алимент устанавливает суд. Это не ваши личные отношения, так сказать, с бывшей второй половиной, как бы, да, и капризы, да, это суд. Суд устанавливает эти алименты, и здесь ведь речь о таком, о злостных неплательщиках алиментов. Это значит, что был суд, который определил какую-то, как бы, сумму, вот, а человек ее вот злостно не платит. Об этом речь идет. А суд обычно, конечно, не определяет такие деньги, знаете, которые позволяют вам три раза ездить на курорт. Это обычно речь идет вообще, так сказать, о деньгах, ну, достаточно скромных. Ну, если вы, конечно, не олигарх, так сказать, но если вы олигарх и не платите элементы, я вообще не понимаю, где на вас пробы ставить. Вот.
Про коррупцию пишет слушатель из Красноярского края. Законы написаны так, чтобы вы вынуждены всех подсказывать, давать презенты, иначе будете бегать по кругу. 2 года не могу оформить пристройку к дому. Живу в сибирской глуши. Иногда действительно лучше замолчать, чем что-то начинать выводить официально.
Пристройки к дому, как бы, я вам помочь не могу по этой части, но согласен, что в законах есть масса уловок, несомненно, да. И одна, кстати говоря, из причин, это вот немножко пересекается с тем, о чем мы говорили. Вы, Павел, сказали, помните, что вот в Америке взяли, все узаконили. У нас не узаконили, но, по сути, все равно в 90-е так написали законы, что действительно они составляют массу лазеек для того, чтобы вот заниматься коррупцией и прочее-прочее. Ну, и самое-то главное здесь, условно говоря, все морально-ценностные, так сказать, вот, целеполагания были облиты грязью, и там, ну, честное существование для дураков, честное служение для дураков. Плюс, конечно, здесь есть и вопрос содержания тех же самых госслужащих, потому что, ну, есть... И с этим проблемы, когда там, условно говоря, там какой-нибудь госслужащий там, на ту зарплату, на которой он живет, да, ему содержать семью крайне сложно. Но хотя надо понимать, что, знаете, ну тогда не иди на эту госслужбу, если уж она такая. То есть здесь надо, короче, надо работать вот с всем, потому что это крайне важно. Это стратегически важная проблема. Кстати говоря, и враги наши этим пользуются, потому что считают, что если вас можно купить здесь, можно купить там, то вас можно купить везде. Вот и все.
Ну, по поводу тоже алиментов, ужесточения мер к алиментщикам, пишет слушатель, что по официальной статистике инициаторами развода в большинстве случаев являются женщины. Почему делает вывод наш слушатель? Потому что это выгодно женщинам.
Ну, я думаю, это такая, знаете, скажем так, сексистская позиция. Меня самого все часто обвиняют в том, что я к женщинам как-то предвзято отношусь и прочее-прочее, но я вам так скажу, давайте сами себе не врать. Да, как бы этот мир к лучшему не меняется. В общем, портятся все, и мужчины, и женщины. Женщины, кстати говоря, чаще всего портятся вслед за мужчинами, потому что сколько бы они ни говорили о своей независимости и самостоятельности, все равно они ориентируются на то, какой мир строят мужчины. Вот. И когда мужчины, так сказать, этот мир как бы начинают строить соответствующим образом, то и женщины, хочешь не хочешь, под него подстраиваются. Женщины любят изображать независимость, но в реальности в большинстве случаев подстраиваются по то, что делают и хотят мужчины. Это просто вот, ну, по факту. Да. Поэтому я никого здесь не идеализирую, но тем не менее ответственность, она все-таки на мужском роде в первую очередь. Это вот, на мой взгляд, это первое. И второе, да, может быть, женщины являются инициаторами разводов, но давайте так, значит, тоже проанализируем причины. А по какой причине? Вот все, кто не инициирует развод, они все просто хотят денег, что ли? Вы смеетесь? На самом деле, если речь шла о деньгах, то на самом деле сохранять семью гораздо выгоднее, потому что пока вы в семье, как бы этих денег можно иметь больше, потому что элементы в любом случае будет меньше. Поэтому, а почему они инициируют развод? Потому что они все капризные? Ну, не знаю, может, есть и капризные. В большинстве случаев речь идет о том, что, ну, значит, состояние, так сказать, в семье становится просто невыносимым. Там огромное количество причин развода – это тупо пьянство до сих пор, как бы, да, или там какое-то вот бытовое насилие, как бы, или, наоборот, нежелание вообще, так сказать, тащить на себе все эти семейные обязанности, типа, я вообще делать ничего не буду, пошли вы нафиг. Вот, и часто, как бы, да, вообще элементы становятся следствием того, что человек просто не дает денег на жизнь. То есть вы не думаете, что вот, знаете, вот, я не знаю, вам, наверное, кажется, что здесь вот на радио сидят какие-то люди, которые с жизнью не знакомы, что ли, да? Вот. На самом деле, очень часто бывает, значит, это по одной простой причине. Так сказать. Человек живет как будто в семье, а как будто и не в семье. Он денег не дает ни на это самое, ни на жизнь, ни на детей, ни на что. Как бы. Где деньги, так сказать, да? Не твое дело. И тогда, как бы, да, начинаются суды, алименты и прочее. Вообще никому от хорошей жизни никто в суд не идет. Есть, наверное, разные, так сказать, моменты, но в большинстве случаев это так. Не надо врать себе. А вот, типа, все бабы, как бы, они вот во всем виноваты, да. Все мужики козлы, а все бабы, так сказать, там известное продолжение. Вот. Наверное, и в этом есть часть правды. Но, к сожалению, я думаю, что пропорция по-прежнему все-таки другая. В большинстве случаев на развод подают, как бы, и на алименты, тогда, когда просто уже, ну, за горло, жизнь берет за горло, вот и все. А так, если жить более-менее нормально, то, слушайте, какие деньги, при чем тут деньги? В алиментах всегда будет меньше, чем то, что женщина может иметь, если она живет просто в нормальной, более или менее, так сказать, благополучной семье. Я же не говорю там про счастливые, так сказать, ладно, давайте оставим, за рамками обсуждения, что называется.
С днем Тихоокеанского флота поздравляет слушатель.
И да, такой есть.
Да, есть, да, очень. Кстати, я знаю человека, который служил на Тихоокеанском флоте.
Поздравляем тогда.
Да. И переслужил причем. Так было еще там в советские годы.
Могли не отпускать, да, я знаю.
Да, могли не отпускать. Да, действительно, всех, кто служил, кто служит, кто защищает наши восточные рубежи, всех с праздником. По поводу сложных взаимоотношений двух славянских народов, пишет слушатель, негативное отношение украинцев к русским исторически может быть связано с тем, что Россия освобождает Украину и не дает стать частью Европы, знак вопроса.
Не знаю, а это разве подтверждается фактами? Мне кажется, что нет. Вот. И вообще, что касается исторически обусловленной негативного отношения украинцев к русским, я думаю, что это мифология в основном последних лет. Потому что то население Украины, с которым мы имеем дело сейчас, это, по большому счету, не украинцы как таковые, да, и вовсе не те, кто там веками боролся за право присоединиться к Европе и прочее, прочее, и так далее, и так далее. И если вы вспомните историю, почитаете ее, то, например, Переславская Рада не была актом насилия со стороны Москвы, что называется, да, это было, значит, абсолютно обоюдовыгодное событие, никто никого там на Аркане не тащил. И более того, так сказать, были периоды, когда, значит, эти прошения приходили из этой, из Малороссии, как бы, оно не удовлетворялись. Вот. Историю поизучайте, так сказать, получше. И не в украинской ее версии, а вот основанной на документах и так далее, и так далее. Вот. А воссоединение произошло именно потому, что на самом деле, как бы, вот насчет стремления в Европу, да, потому что испытывали очень серьезное давление с Запада со стороны поляков, которые окатоличивали, так сказать, население Малороссии, а это население хотело сохранить православную веру. Вот. И с юга, со стороны Османской империи, вот, со стороны турок, вот, которые тоже давили с юга. Вот это и были главные, так сказать, причины. А вовсе не то, что Россия не давала, значит, соединиться с Европой. Как раз наоборот. Почитайте историю, вы увидите, что... Почему, например, скажем, даже у украинских националистов, они всегда говорят там этих самых... Кого они там собрались убивать? Этих жидив, москалихов и ляхов. А ляхи-то почему? Ляхи – это кто? Поляки.
Поляки, да.
Да. А почему поляков-то? А потому что поляки, значит, постоянно как бы претендовали на такое тотальное окатоличивание, так сказать, и полное стирание различий, да. И внутри польско-литовского владычества те, кого сегодня называют украинцами, всю жизнь занимали самые низшие ступени общества. Вот вам и все стремление, значит, интегрироваться в Европу. Поэтому вы сами себе-то не врите, как бы, да. А для того, чтобы это сделать, лучше почитать историю на основе документов, а не таких пропагандистов. Агиток.
Мнение нашего слушателя, кто власть на территории бывшего СССР, пишет, в публичном пространстве не рассматривается важная тема сращивания представителей нацистско-бандеровского сообщества с главарями местных бандитских группировок в Харькове, Днепропетровске, Одессе и так далее. Вот они, считает слушатель, являются сейчас реальной властью, и это, скорее всего, одна из главных причин утраты нашего влияния на этих территориях.
Одна из главных причин утраты нашего влияния – это распад единого государства. Это первое, и второе, так сказать, да, это определенные ошибки, значит, и с нашей стороны в управлении, так сказать, ситуацией, ну и так далее. Но распад сам по себе есть главная причина утраты влияния. Когда это было единое государство, было влияние. Когда перестало быть единым государством, значит, влияние сразу стало утрачиваться. Ну, то есть, причин там большое количество, но что касается бандитов, ОПГ и прочее, но они давно просто стали частью украинского олигархата. Вот. Но играют ли они роль отрицательную в нынешних событиях? Играют. Ну, я, честно говоря, не думаю, что она является решающей. Просто потому, что часть из них, из этого бандитства, давно как бы является частью власти. Еще с моментов, значит, там, 90-х, нулевых годов. Вот. А что касается нынешних, ну да, наверное, какая-то, так сказать... Какая-то причина здесь есть, но вот сказать, что это главная причина, ну, мне кажется, это какое-то преувеличение.
По поводу, возвращаясь к вчерашней программе, есть много вопросов про образование. Мы говорили, комментарии преподавательницы иностранного языка в училище, вот, и говорит, что ученики, которые из школы приходят в училище, вот, английский практически не знают, плохо подготовлены, привыкли переводить через электронный переводчик. Мол, я студентов забираю эти сотовые, вот, чтобы переводили с помощью обычного бумажного букваря, они мне говорят, я их мучаю. Гаджеты, ну, гаджеты.
Ну, конечно, их мучают. Учеба, работа – это сплошное мучение. Семья – тоже мучение. Кругом одно мучение. Хотелось бы балдеть с утра до вечера, вообще ничего не делать.
Заниматься коррупцией, например.
Ну, коррупцией… Нет, Павел, чтобы заниматься коррупцией, надо занять должность. А чтобы занять должность, надо что-то уметь. Поэтому я тут не оправдываю коррупционеров. Но вы понимаете, тоже факт занимания должности означает, что вы хоть что-то умеете. А это просто балбесы. Значит, нас мучают учебой, нас мучают работой, нас мучают семьей, нас мучают ответственности, патриотизм и все. А вообще делать ничего не хотим. Да, но это интересное, так сказать, замечание, просто у нас мало времени совсем, да, по поводу как раз вот электронных переводчиков. В том-то и дело, что все вот вторжение электроники, оно ведет к имитации. Я как будто бы знаю английский, на самом деле за меня все делает телефон. Я как будто бы знаю математику, а на самом деле решает, так сказать, интернет. Это является проблемой? Ну, конечно, является.
На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Дальше большой информационный эфир. Не переключайтесь.